По поводу того, что вы говорите, вообще надо знать, что мы по-разному воспринимаем. У каждого, это, всему надо, вот, вот она говорила свое, она врач, она говорила какие-то свои вещи, которые, это ее тема, и она хотела ее осветить. Она не может все осветить сразу, и все области восприятия, как бы это, того, что она сказала, тоже осветить, и все сразу оговорить. Она этого не может, но мы попытаемся сейчас добавить к этому с вами, потому что есть действительно женщины, которые способны вот так вот легко сделать то, что она говорит, а очень многие не способны. И для этого есть вот эти тренинги, эмоциональные тренинги, вот это понимание самой себя, которое надо, надо обучаться. Как себя направлять в том направлении, чтобы не быть в панике и не быть, ну, как это, в таком стрессе и в таких завышенных каких-то ожиданиях от себя, от окружающих и так далее. То есть это все, вот об этом мы и говорим. Вот то, что мы говорим с вами, я стараюсь именно это обговорить. Когда мы соединим то, что она сказала, и то, что я говорю, да, думаю, что еще много лекторов замечательных здесь говорят у нас о том, как себя понимать, как эмоциональный мир свой перенастраивать, тогда я думаю, что мы будем все вместе, будет очень хорошо работать, так мне кажется. Вот. А восприятие у нас действительно падает на какие-то наши болячки. Это у всех нас. Когда я чувствую, что я что-то слышу, и меня это очень задело, что-то мне очень не нравится, то, о чем, то что я знаю, я не думаю, что это объективно то, что было сказано, вот так вот что-то очень меня задевающее. А я понимаю о себе, что меня задело что-то, какую-то мою ранимую точку во мне. То, что я понимаю. Вот. Беседер. Вот в этом направлении, да? То есть мы должны... Вот это для нас может быть лакмусовая бумажка. Лакмусовая такая бумажка. Проверить, а что в нас ранимого? А что в нас... Что нас задевает больше? С тем, чтобы понять, вот там надо немножко подумать, как это отработать, как завышенные ранимости значит, перевести на какое-то, на что-то более разумное, на более спокойное. Потому что наша задача действительно не раниться и не напрягаться, а наша задача как можно более спокойно, а не в стрессах и в напрягах проживать этот не совсем легкий как бы маршрут нашей жизни в этом мире. Мы говорим в данной ситуации, особенно когда и корона, и все остальные там проблемы скапливаются такими сгустками такими большими. Очень важно обучаться, как бы это делать более гармонично и более наибольшим здоровым образом. Я думаю, что решение вот этого, как относиться ко всему, что мы слышим, это будет сочетать то, что мы слышим здесь, и там, и тут, и здесь, сочетать, проводить через себя и каким-то образом себе, в себе что-то выравнивать, что-то понимать, что-то изменять наши отношения к действительности и так далее. Ну, это я так, как в качестве реакции. Да, беседа, я думаю, что мы пойдем дальше. Здравствуйте всем, дорогие женщины, здравствуйте всем, все, кто здесь сказали мне и поздоровались, и кто не поздоровались. Я очень рада, что вы все здесь. Каждый раз я так думаю, как бы вам подать что-то такое, что было еще такое важное, нужное, хорошее, правильное, чтобы все мы могли с вами расти. Безусловно, что когда я вам даю материал, это не сверху вниз, это на равных, потому что мы все находимся на одной и той же как бы площадке жизни, и все мы проходим через те же самые сложности и проблемы, и когда я вас обучаю, я и в той же, в какой-то мере я обучаю саму себя. Есть такая у нас Мишна, которая говорит, я много учился от своих учеников, но от своих учителей, но еще больше от своих учеников. Ну, это как бы мишна, которая интересная сама по себе, но мы учимся не только от того, что мы учим, воспринимаем от учителей, как сверху вниз, а мы еще учим от наших учеников, потому что когда мы даем информацию, мы тоже через себя ее проводим, а ваши вопросы замечательные, они всегда обостряют те точки, которые были не совсем ясны. И это всегда очень полезно и хорошо. Большое вам спасибо за то, что вы все это делаете, участвуете. И начнем. И приступим. Сегодняшняя наша тема объявлена была. Мы продолжаем взаимоотношения в семье, взаимоотношения с супругами. Я хочу вам сказать, что все-таки те модели, которые мы сейчас изучаем, мы их как бы применяем на взаимоотношениях между супругами, между мужем и женой. Но на самом деле те же самые модели мы можем применять в любой системе взаимоотношений. Я сейчас и говорю о взаимоотношениях более близких к нам кругов. Есть взаимоотношения кругов более дальних от нас. Это те люди, которые нам встречаются извне в разных ситуациях. Там может быть система другая. Но когда мы говорим о взаимоотношениях близких, наши близкие круги, наш самый-самый близкий круг, я и мой супруг, и дополнительный кружочек, очень близкий ко мне, прямо как бы проходящий через мое сердце прямиком, это круг наших детей, наши дети, а потом у них есть свои семьи, и это уже дополнительные круги, а потом есть наши родители, это еще один круг, наши братья, сестры, близкие, с которыми хотим построить взаимоотношения на большем взаимопонимании, на больших соглашениях, на большей поддержке, на большем доверии. И вот этим мы сейчас занимаемся. Так вот, я возвращаюсь к тому, что мы говорим о модели взаимоотношений на фоне взаимоотношений между мужем и женой. Мы учим эту модель, и там особенно ярко она прослеживается. Какая модель? Мы говорили в прошлый раз о взаимопонимании. С чего начинается взаимопонимание? Мы пришли к выводу, я надеюсь, он понятный вывод был, как бы всем нам, что взаимопонимание начинается с того, что мы не оппоненты, не соперники, а мы строим между нами взаимоотношения дружеские. Мы смотрим не в разные стороны, а мы смотрим в одном направлении и стараемся по-дружески понимать друг друга. Ну и об этом мы говорили, и мы пришли к выводу, что важно учиться слушать и разговаривать. Это школа. Мы говорим, что не все это умеют. Слушать вообще это сложно. Вы знаете, когда два человека встречаются, мы часто наблюдаем, как происходит между ними диалог. И это забавно, когда мы смотрим на других. Но если мы посмотрим самих себя, может, у нас тоже это происходит, что на самом деле вместо диалога между двумя людьми происходит монолог двух людей. Один говорит, а я так-то, и рассказывает о себе, а другой подхватывает и говорит, а я так-то, а потом тот берет в руки, значит, бразды правления и рассказывает о себе, а потом тот рассказывает о себе, и нет диалога, а есть монолог. Каждому хочется, чтобы его выслушали, а вот выслушать другого он, может быть, не умеет. Это не прямо сознательно происходит. Не хочет. Нет, не умеет. Не знает, что такое выслушивать другого. А выслушивание... Слушание это вообще есть 5 уровней слушания. Но я об этом еще будем сейчас говорить. Есть 5 уровней слушания. Это просто слышать, потом услышать, потом прислушаться, потом понять внутренние подоплеки и так далее. Как бы есть несколько видов слушания. Несколько уровней слушания. Уровней. От более поверхностного к более глубокому. И то же самое с разговором, как говорить, а не доказывать, а не спорить, как говорить конструктивно, как бы не спорить, это хорошо, может быть, да, не конфликтовать, не конфликтным образом разговаривать, и не с возмущением, а как обсуждать, да. Обсуждение это тоже форма, возможность сказать свое мнение, возможность услышать другого мнение другого, это важная вещь. И это мы в прошлый раз говорили, я только чуть-чуть повторяю. Сегодня я хотела, тема, которая задана была, это принять. Что значит принять? Мы говорили о принятии. Принять другого, принять другого. И вопрос был задан, принять это что значит согласиться? Я принимаю другого. Беседа, я принимаю другого, я принимаю его, как он есть. Это значит, я с ним согласна во всем? Нет, совершенно. Это два совершенно разных понятия. Я могу принять, я буду принять, но я не обязана соглашаться. Я, что такое, что значит принять, а что значит соглашаться? Принять другого, это значит признать правомочность другого, другой позиции, другого типа человека, другого мнения. Признать правомочность. Я даю ему право на существование, вот такой, какой он есть. Это называется принять другого. Я принимаю его. Соглашаюсь ли я? Соглашаюсь ли я с теми мнениями или с теми поведениями, которые у него есть? Я могу согласиться, могу нет. Это уже мой выбор. Это совсем не значит, что я соглашаюсь. Я могу быть не согласна с таким действием. Я могу быть не согласна с такой позицией. Но я полностью принимаю твое право так думать. Я полностью принимаю твое право так понимать вещи. И так поступать в соответствии с твоими пониманиями. Я признаю твое право. Это сочетание вообще в нашей жизни везде требуется проявлять искусство сочетания противоположных вещей. Как мы уже говорили по поводу воспитания, если вы помните, такая классическая такая картинка, искусство сочетания любви и границ, и строгости. Это противоположные как бы вещи, потому что там, где есть суд, там нет милосердия. Там, где есть милосердие, там нет суда автоматически. Но вот сочетание суда и милосердия, сочетание любви и границ, и строгости, сочетание того, чтобы, с одной стороны, я возвращаюсь к тому, о чем я говорила, принимать, но при этом я могу не согласна быть с конкретным действием, с конкретным мнением. Нормально. Если я не соглашаюсь совершенно с человеком, если я не соглашаюсь с личностью такой, вот не соглашаюсь, вот такая личность меня совершенно не устраивает, это значит, что я не приняла эту личность. Я могу соглашаться или не соглашаться, соглашаться с позицией, с действиями гораздо более локально, не глобально. Я могу с поведением, я могу не соглашаться. Но если я вообще не соглашаюсь с человеком, это значит, что я его не приняла. А принять, это признать, повторяю, правомочность другого типа человека, другого мнения, другой позиции, даже если в наших глазах это кажется неверным и нормально. Это нормально. У него есть правомочность на свои мнения, на свое состояние человеческое, на свой тип человека. Что нам мешает? Теперь вопрос. Что нам мешает вот, производить это искусство? Это искусство сочетаний. Ну, как правило, это сводится к отсутствию гибкости. К отсутствию гибкости. Дело в том, что для того, чтобы сочетать вещи, которые автоматически, если я люблю, значит, я не могу быть строга. Если я строга, значит, я уже внутри коплю какое-то недовольство, а ты, значит, у меня как бы откладывается на моем сознании, на подсознании, как отсутствие любви. Так вот, почему нам, что нам мешает сочетать вещи, которые по своей структуре, они как бы более противоположные по своей как основе? Отсутствие гибкости мышления. И отсутствие гибкости поведения в соответствии с этим. Мы знаем, что если ты хочешь, мы уже говорили об этом, если ты хочешь дойти до гибкого поведения, надо проверить свое мышление. надо проверить, насколько наше мышление способно быть более гибким. Теперь, когда у нас завышенное отсутствие гибкости мышления, то обязательно будет завышенное отсутствие гибкости в поведении. И что это значит? Что это значит? Дело в том, что тогда мы страдаем завышенной жесткостью. Жесткостью, категоричностью. Именно вот это наше состояние, завышенная жесткость, завышенная категоричность, создает нам кучу проблем. Кучу проблем. Для нас, для самих себя и для наших взаимоотношений с другими. Давайте подумаем, давайте с вами вместе подумаем. С кем нам приятнее общаться, с кем нам хочется общаться. В обществе кого мы хотим находиться больше. В обществе людей жестких, категоричных, не принимающих другое мнение. Или в обществе людей более гибких, менее категоричных, более понимающих, более способны услышать противоположное мнение, признать его правомочность. С кем нам приятнее находиться? По-моему, ответ достаточно очевиден. Достаточно очевиден. Нам гораздо более приятно находиться с людьми более гибкими, менее категоричными, те, которые менее уверены в своей абсолютной правоте. Даже если, опять же, мы сейчас не говорим о том, что на самом деле объективно, что истина, а что отсутствие истины. Мы не говорим об объективностях. Мы люди, мы говорим, объективные истины существуют, это наш набор принципов, которые нам строят жизнь, об этом поговорим попозже, но во всяком случае все равно при этом нам надо набраться огромного количества терпения к другим типам мнений, к другим типам людей, к другим типам поведения и позиций, потому что завышенная жесткость, завышенная категоричность, она создает огромное количество проблем нам самим, и очевидно в наших взаимоотношениях с людьми, особенно в близких взаимоотношениях. Я сейчас не рассматриваю взаимоотношения кругов далеких, это немножко другая тема, но мы говорим о близких кругах к нам. Так вот, почему, что значит гибкость мышления? Гибкость мышления – это способность видеть ситуацию в ее развитии, способность дать правомочность другому виду мыслей. Это гибкость мышления. А что такое гибкость поведения? Это способность к поиску новых стратегий, новых решений и новых видов поведения. Это как бы два вида гибкости, которые взаимосвязаны. Что нам мешает что нам мешает перейти, как бы вот перейти к этому, к работе над этим искусством? Что нас останавливает? Что мешает развитию гибкости характера? Что это очень важно для нас. Это очень полезно. Кстати, Мишна в Пирке, вот, пожалуйста, говорит Рюлям Ядам Рахи Канев Лёка Шекерес. Чтобы человек всегда был, пожалуйста, наши источники, безусловно, они не отстают от психологии, опережают это много шагов вперед. Но вот Мишна в Пирке, вот конкретно об этом говорит, чтобы всегда был человек гибок, как тростник, а не каше, а не крепок, или там, как это говорится, каше, тверд, как кедр. Ну и поясняется, потому что человек какой-то гибок, как камыш, наши мудрецы поясняют, там много пояснений, естественно, но то, что я хочу сейчас сказать, что человек, который гибок как камыш, когда есть какие-то ветры, которые дуют, а они все время дуют, то камыш согнулся и не сломался. А ветер подул в другом направлении, он выпрямился. А потом еще другой ветер опять согнулся в том направлении, опять выпрямился. Он выпрямляется, он не остается в согнутом состоянии. Но когда есть ветры, он умеет согнуться. Это гибкость человека, который гибок как камыш, это подобие, чтобы человек был такой. А чем отличается твердость кедра от гибкости камыша? Это то, что наши мудрецы говорят, когда соберутся ветры сильные и будут дуть, то кедр, он же не умеет сгибаться. Он просто-напросто будет вырван с корнями из земли. Вот так вот мы видим деревья, поваленные ветрами, а корни кверху. Он не умеет сгибаться и быть гибким, а поэтому он будет вырван ветрами. А жизнь такая, что она с ветрами, наши отношения, а не ветра. Так вот, что же мешает нам развитию гибкости характера, которая очень важна для нас? Во-первых, первое – это стереотипы. Мы полны стереотипов. У нас наши стереотипы определяют нам наше автоматическое видение ситуации. Этот стереотип, он герой, этот стереотип, он несчастный, этот стереотип, он жертва, этот стереотип, он тиран, этот стереотип, и так далее, и так далее. Наши стереотипы, что в наших как бы моделях стереотипы, это значит, что у нас считается красивым и хорошим, что у нас считается плохим, что у нас считается нежным, а что у нас считается грубым. Это все у нас есть определенные стереотипы, которыми мы все управляемся. И об этом можно много говорить, но я расскажу больше сначала в ширину, а потом захотим будем углубляться. Так вот, наши стереотипы, они нам мешают быть гибкими. Потому что наш стереотип, он диктует сразу. А вот это выглядит так, значит, он такой. А вот это выглядит так, значит, он такой. Вполне возможно, и скорее чаще всего, за вот этой, как он выглядит, сидит другой человек или другой потенциал. Если мы не даем возможности этому потенциалу, как бы правомочности этому человеку раскрыть свой другой потенциал, то он не будет раскрываться в наших близких отношениях. Мы будем замыкать его в своем стереотипном видении. И так часто люди говорят. Вот этот грубый, вот этот злой, вот этот лживый. И вот эти стереотипы, они нас ограничивают очень. И мы не можем быть гибкими из-за того, что мы полны стереотипов. Следующее. Что нам мешает? Наши ограничивающие убеждения. Это немножко другое, чем стереотипы. У нас есть у всех набор убеждений. Набор убеждений, на которых мы выросли, на которых мы сформировались. Может быть, часть из них, они нам просто присущи и по нашему характеру, по нашему типу характера. То есть я убеждена, что если я отступила в сторону, значит, я проиграла. Например, да. Или я убеждена, что если... Вот как я сейчас поднимается вот то, что Ираночка сказала. Спасибо, что она поделилась с нами. Я убеждена, что эти женщины, которые слушали эту лекцию этого врача, они, их очень пожалела, они несчастные. Они вот такие со своими проблемами, не знают, как с ними справляться, не знают, как. Ну, может, я неправильно поняла то, что Ирана сказала. В всяком случае, у нас какое-то стереть, поднимается какое-то убеждение, связанное вот с этими вещами. Наши внутренние убеждения. Я убеждена, что если у меня нет денег, значит, я пропаду. Да. И так далее. Всякие убеждения, набор убеждений, мы как-то об этом говорили давно, я думаю. В начале короны, мы уже можем говорить, что мы с вами знакомы почти целый год. В начале короны, я помню, мы об этом говорили где-то там несколько, 3-4 лекции. И после начала мы говорили о формах наших ограничивающих убеждений, о разных предложениях, которые у нас там написаны на нашем подсознании. Вот на иврите есть такое выражение «Бойтетка дукидуш ливана». То есть очень четко отпечатано на нашем подсознании те убеждения, в которые мы верим однозначно. И когда их много, и они далеко не соответствуют действительности, мы можем подвергнуть, мы подвергали сомнению каждое такое убеждение, и мы обучались, это так говорил о мыслях, обучались штурмовать эти ограничивающие убеждения всем, чтобы снять с нас излишний страх, излишний напряг, излишнюю панику, излишнюю там обиду и так далее. Когда мы... Это значит штурмовать эти убеждения для того, чтобы привести себя в форму, в нормальную форму. Но на самом деле, если правильно работать над собой, правильно как бы себя перестраивать, то надо хорошо бы вытащить все наши убеждения, ограничивающие, на поверхность, озвучить их, осознать, сколько у нас, какие у нас, это может быть огромное количество, залежи, там целый склад ограничивающих убеждений, и все их проверить на их правильность, на их верность, и очень много выбросить в мусор, мы об этом как-то тоже говорили, если помните, а заменить на менее ограничивающие убеждения, на гораздо более спокойные, на гораздо более верные. Ну, и вот это из-за того, что у нас очень много ограничивающих убеждений, из-за этого мы у нас характер не гибкий, мы не можем обладать гибкостью мышления, ну и гибким поведением. Третье, на чем сидит моя отсутствие гибкости, это страхи. Наши страхи. Огромное количество наших страхов. Во-первых, есть врожденные, как мы уже как-то говорили, а есть приобретенные в процессе там, формирования, воспитания, жизни детской. И они нам мешают нашей гибкости, потому что мы боимся. Если мы отпустим, если мы не будем бояться, то произойдет что-то ужасное, потому что как бы вот именно потому, что у меня страх, он меня охраняет, он меня держит, он мне не позволяет дает мне быть начеку, позволяет мне быть постоянно так, как бы вот прослеживать, проверять. А если я освобожусь от страхов, то тогда я расслаблюсь и буду не начеку, и опять же те же самые страхи. И непонятно, что со мной произойдет, какая-то страшная катастрофа, или что какой-то там я полностью впаду там и буду жертвой того-то, другого и так далее. Во всяком случае, вот эти страхи, наш набор страхов, они нам мешают развитию гибкости. Мешают. И четвертое, что мешает развитию гибкости, это наши комплексы. Комплексы. У каждого создают какие-то комплексы. Нет ни одного человека без комплекса. Одного, другого, нескольких разных как бы, комплексов. И наши комплексы тоже мешают нам развитию гибкости характера. Все эти четыре группы, которые мы сказали, стереотипы, ограничивающие убеждения, страхи, комплексы, они создают нам... Они взаимосвязаны, во-первых. Связаны, между ними есть взаимная интеракция и взаимосвязаны, и безусловно, они создают нам жесткость такую категоричность, такую непримиримость к другим мнениям, к другим понятиям, потому что иначе это будет очень нам угрожать. это будет страшно, это будет угрожающе. Когда мы говорим о жесткости характера, я хочу важно сделать замечание, что как все, и жесткость это не, в этом нет не, не только негативные вещи, в этом есть куча позитивных вещей. Мы говорим о завышенной жесткости, а вообще жесткость характера часто идет вместе с принципиальностью, с ответственностью, с верой в какие-то ценности, которые мы с ними идем по жизни, с верой и с постоянным держанием как бы за этими ценностями. Потому что слишком гибкие люди, слишком такие либеральные, у них все это тоже размыто. Поэтому у этого есть своя польза, но важно полезные стороны оставить, а разрушающие стороны убрать. Поэтому научиться оставить у себя те важные вехи, которые сопутствуют жесткости, например, ценности, ценности наши, и их можно оставить, а все остальное убрать. Теперь, по поводу ценностей. Убрать для того, чтобы постараться убирать, работать над этим, обучать себя всем, чтобы развить гибкость характера. А ценности, ценности – это важные вещи, важнейшие вещи для человека. Это те кирпичики, из которых мы строим свою жизнь. Мы строим свою жизнь на ценностях. Люди, у которых нет ценностей и нет принципов, безусловно, так выглядит их жизнь, она размазанная, как кисель, а построена наша жизнь у нас на ценностях. И у каждого человека существует набор из нескольких главных ценностей, которые мы все пользуемся для строительства своей жизни. При этом, опять же, завышенное количество ценностей на как бы набранные всякие принципы, которые возведены в ценности, их очень много, они создают в нашей жизни огромное количество сложностей. Тогда, когда ценности не вот главные кирпичи, из которых мы строим жизнь, а когда это много-много всего набора, мы все время ищем еще присоединяем к своему набору ценностей, и тогда вся наша жизнь состоит из этой жесткости, как бы огромного количества тех вещей, которые для нас считаются ценностями, а иерархия, а значимость этих ценностей, она уже совсем не в том, не такая как бы важная, как те ценности, которые мы основные знаем, и мы ими пользуемся для нашей жизни. И, например, я для примера, мы все знаем, что основные наши ценности это вера, полагание на Творца, милосердие, богобоязненность, знание, что Творец всем управляет и так далее. Это основные кирпичи. Но для примера, какая ценность может быть, которую я тоже возвожу как бы в рамки ценности, но она может быть вместо того, чтобы строящая, она может быть только разрушительная уже, потому что это уже набор, перенабор этих ценностей, которые только делает минус, негатив, а не плюс нашей жизни. Например, если эту ценность, допустим, ценность богобоязненности и выполнения заповедей, такого, значит, настоящего, честного, непримиримого, так и полагается. Если я навязываю эту ценность и на маленьких детей, не учитывая, что там надо подход немножко другой, и учитывать возраста и так далее. И тогда получается, что я как беру, у меня есть ценность, А я добавляю дополнительную, лишнюю ценность, какую необходимо маленьких детишек приучать с первого дня жизни, или там с первого, со второго года жизни уже ко всем заповедям, чтобы он был, шел по ним до конца и принципиально, и без, как это говорится, без компромиссов. Что получается? Я часто сталкиваюсь с такими сложностями. Оказывается, что родители непропорционально навешивают на маленьких детишек те абсолютно ценные вещи, которые сейчас совсем не кстати с маленькими детьми. Например, заставиловка детишек маленьких, допустим, там, два годика, да, чтобы он обязательно носил кипу на голове обязательно. А если он сейчас шалит, и упал у него кипа, какой ужас, положи обратно кипу на голову. Например, да, или там начала тедаем, я помню, у меня была много лет назад одна женщина, которая спросила, что делать с нашим маленьким ребенком, он совершенно отказывается делать начала тедаем перед хлебом. Обмывание рук перед хлебом. Конечно, это очень важная вещь. Конечно, это необходимо для взрослого человека. Но маленький ребенок двухлетний, вы не должны навязывать ему это. Он будет отказываться, естественно, он будет совершенно отказываться и будет устраивать вам огромное количество скандалов с тем, чтобы его не заставляли обмывать руки. И много-много всяких разных вещей, которые детишкам хочется. Сейчас, например, маленьким детишкам хочется сейчас поиграть в мячик и побегать там с машинкой, из-за ценности учения Торы, допустим, 4-5-летнего мальчика, из-за ценности учения Торы их родители заставляют сейчас сидеть с книжкой обязательно, только с книжкой. Книжка у нас приемлема, а машинка неприемлема. Ну, вот такие вещи засорение. Там, где ценности, они не в правильном месте, не в правильной пропорции. И есть еще всякие засорения, их очень много, которыми люди неправильно строят свою жизнь. Опять это мешает развитию гибкости характера, а необходимо этим заниматься. Так вот, когда мы говорим о взаимоотношениях между мужем и женой, опять же накладываются два разных человека, которые имеют разные мнения, разные подходы, разные восприятия. И существует возможность принять этого человека как есть, он все с ним договориться, чтобы с ним дойти до какого-то взаимопонимания. Но чаще всего мы занимаемся не принятием, а мы занимаемся доказательством своей позиции. Почему? Потому что я пытаюсь отспорить право знания того, где правильно, и где нормально, и где неправильно, и где ненормально. Естественно, что правильно и ненормально это у меня, а неправильно и ненормально это у другой стороны. И поэтому мы вообще не переходим к переговорам. Мы вообще не можем договориться о том, чтобы вообще разговаривать друг с другом, обсуждать, как вырабатывать какие-то компромиссные решения совместные, да, а мы просто-напросто спорим. Каждый отстаивает свою позицию и пытается надавить на другого, чтобы тот сменил свою позицию и поведение. Это проблема. Это проблема. Что нам мешает? Что нам мешает, когда мы видим перед собой другого человека, и это близкий наш, и он ведет себя совсем не так, как нас устраивает, как нам нравится. Ну, во-первых, что мы не осознаем, что перед нами другая личность, и что он имеет право быть таким, какой он есть, потому что просто потому, что есть разные типы людей. Просто потому, что есть разные типы людей, и мы чаще всего, мы уже говорили, да, когда-то на занятии о противоположностях, что Творец соединяет очень часто противоположности. Один тип человека и второй тип человека. Два разных противоположных типа человека. Муж и жена поженились. Мало того, что они мужчина и женщина, они еще по типу людей разные. И тогда получается, конечно, сложность. Вот тут надо развиваться. Вот тут надо из этой сложности научиться понимать другого типа человека, принимать его, и с этим надо работать. А поскольку мы говорим о разных типах людей, то есть вообще несколько систем классификаций типов людей. И много таких систем существует. Я расскажу только о каких-то, о нескольких типах людей, которые, они противоположные, и понятно, что между ними будут непонимания. Например, вместе находится человек активный, настойчивый, шумный, и напротив него противоположность, спокойные, тихие, пассивные. Это два типа человека разные. Активные, настойчивые, шумные, один тип человека. А другой спокойный, тихий, пассивный, другой тип человека. Понятно, что им сложно понять друг друга. Есть люди доминирующие, влияющие. А есть люди послушные, стабильные. Есть люди, ориентированные на результаты, прямолинейные, практичные, деятельные. А есть люди, ориентированные на размышления о деталях, на аналитики, а не практики. Могут раздражать друг друга такие различия. Есть люди экстраверты, энтузиасты, общительные. А есть люди интроверты, тихие, такие углубленные вовнутрь себя, переживающие. И есть много наборов. Я сказала несколько качеств, но там есть еще огромное количество разных качеств в разном наборе присутствует, но это разные типы людей. Классификации разных типов вы можете посмотреть, это известные вещи, много разных классификаций есть, какие типажи людей существуют. И вот два разных типа человека вместе должны договориться, должны прийти к какому-то общему знаменателю в семейной жизни. И это не в один раз, это постоянно, еще раз и еще раз. И каждый момент нашей жизни, и, может быть, даже каждый час нашей жизни, и очевидно, каждый день нашей жизни требуется приходить к какому-то общему знаменателю. И тут надо дополнительное еще понятие, не только что разные типы людей, а еще дополнительное понятие ввести. Это вот систему наших убеждений. Надо ввести такое понятие, систему наших убеждений, постараться ввести такое понятие, что вообще нет совершенных людей. Нет совершенных людей вообще. Нет. Такого не бывает. Ни одного. В этом мире нет совершенных людей. Вы думаете, вы видели совершенного человека? Я думаю, что у всех будет ответ, что нет. А если даже вам нам показалось, что он был совершенный, то, скорее всего, вы просто ошиблись. Нет совершенных людей. Все мы это знаем. Но когда мы перед собой видим близкого человека, то у нас поднимается область эмоций, которая возмущена, которая не хочет принять такое несовершенство. Вот у соседки тоже муж несовершенный, но он, его область несовершенства, но меня больше устраивает, как бы мне так кажется. Знаете почему? Потому что мне так кажется, потому что у соседа всегда травка более зеленая, чем у меня. Это известное такое выражение на иврите. «Дэшэшэ ашахэн ютэр ярок». Так вот, Я еще по этому поводу я еще иллюстрацию дам, как в каждом типе человека хорошие качества совершенно, да, у него есть, как они сочетаются, органично сочетаются с теми же недостатками, которые идут в этом наборе. Тот же набор, его плюсы и его минусы. То есть сочетание плюсов и минусов в одном типаже человека, примеры. Примеры. Динамичный, яркий, креативный, целеустремленный. Это его позитивные качества, это сильные качества. Динамичный, яркий, целеустремленный, креативный. Его негативный набор, часть этого того же самого набора. Нетерпеливый, агрессивный, безжалостный, склонный к жесткости. Тот же самый человек, но у него в наборе будет и тот плюс и тот минус, который мы сказали, или дополнительный набор. Человек увлекающийся, выразительный, общительный, эмоциональный, доброжелательный. Замечательно, прекрасный человек. Какая у него есть негативная составляющая? Чаще всего, опять же, мы не можем сказать, что это один к одному, один плюс один получается ровно два. Это все-таки наборы характеров, которые могут идти обязательно вот так вот в таком наборе, а могут с маленькими небольшими изменениями, поскольку есть и воспитательный процесс, и какие-то другие процессы, которые человек проходит. Так вот, такой человек, увлекающийся, выразительный, общительный, эмоциональный, доброжелательный, у него есть склонность к чему? Склонность к импульсивности. Отсутствие пунктуальности. У него есть склонность к эксплуатации другого человека. У него есть склонность к противодействию, противодействовать все время, к самоуверенности. Тот же самый замечательный человек. Или дополнительное сочетание позитивного и негативного, которое при этом часто идет. Спокойные, терпеливые, скромные, неторопливые, внимательные люди. Замечательный набор. Какой негатив идет часто вместе с этим? Зависимость, покорность, зависимость от чужого мнения. Излишняя уступчивость, неумение сказать «нет». Дополнительный пример. Точный, последовательный аналитик, выполняя задания качественно, очень качественно, осторожный в своих действиях. Хорошо, хороший набор. Тот же самый человек, это точный, последовательный, качественный, выполняет задания качественно, он может быть, его набор, его негативные стороны, он склонен быть придирчивым, формалистом, формальным, он склонен к осуждению и критике, он склонен быть медленным. Ну и так далее, это тоже для того, чтобы мы, когда мы общаемся с близким человеком, мы должны понимать, что в нем есть и те качества, и те качества. Это тот замечательный набор, который существует, но он совершенно не говорит о том, что с ним невозможно жить, что он ненормальный, с ним нельзя договориться. Можно договориться, и надо договариваться. И надо переходить от осуждения и от неприятия к приятию и к стратегии переговоров. Договариваться. Мы говорили в прошлом, как вы тоже сказали, сделать его другом своим, постараться сделать все, чтобы не было отторжения и вражеского отношения, а дружеское отношение. Сделать от себя все те действия, которые нужно, чтобы человек почувствовал, что я с ним, а не против него. И тогда мы переходим к тому, чтобы обсудить, немножко определить, есть две стратегии переговоров. Тогда можно договариваться. Договариваться, переговариваться друг с другом. Есть две стратегии переговоров. Две разных стратегии. Одна стратегия – это стратегия торга. А другая стратегия – это партнерская стратегия. Я вам покажу здесь иллюстрацию. Она хорошая, поэтому я покажу вам ее сейчас на экране. Не помещается на самом экране здесь. Ну, вот я показываю первую стратегию. Вот. Точка А – это человек А. Напротив него человек B, ну, B по-русски, B по-английски. Два человека A и B. И их взаимодействие между ними, видите, эти стрелки, которые отправлены, одна напротив на другую. И стратегия взаимодействия – это две стрелки, которые борются, одна упирается в другую, одна против другой. А против Б – это стратегия торга, стратегия спора, стратегия торга. И в чем она, как она, как переговоры выглядят между ними? Примерно так. Я ж тебе сказал, а ты сам что-то сделал. Ты вечно не можешь, а ты никогда ничего не сделаешь сам. Все надо тебя упрашивать. И так каждый. Это две вот эти стороны, A и B, два человека, они занимаются стратегией разрушительной, стратегией торга, стратегией укора, взаимного укора. И каждый пытается отставить свою позицию и пытается надавить другого на другого, на совесть на его, с тем, чтобы он сменил свою позицию и вел себя так, как приемлемо для второй стороны. Это первый вид стратегии. А теперь я покажу второй вид стратегии. Это вот. Видите, здесь две точки. Те же самые A и B. Два человека. Но стрелочки направлены, видите, стрелочки направлены сюда. В центр стрелочки по диагонали направлены в одном, они не один напротив против другого, все силы они прикладывают не к тому, чтобы доказать друг другу, а все силы они вкладывают тем, чтобы дойти до общей точки. Вот эта общая точка, это проблема, существующая проблема. Они оба, два человека, занимаются партнерской стратегией. Это стратегия партнеров. Они партнеры. Они не оппоненты, они не пытаются отспорить, они пытаются дойти до решения проблемы. И тогда все их силы, вот эти вот стрелочки силы, они направлены туда с тем, чтобы как мы можем с тобой вместе, и второй человек, как можно вместе эту проблему разрулить, разрешить совместным образом. Безусловно, тут будет обязательно компоненты принятия, слышания друг друга, вырабатывания каких-то общих подходящих позиций для того, чтобы эту проблему разрешить. Это не будет так, как думает А, и не будет так, как думает Б. Это будет компромиссное общее решение, выработанное вместе. Как пример вот этого, вот этой модели. Партнерской стратегии. Они партнеры. Они не дерущиеся стороны. Они партнеры. Мы хотим вместе решить нашу задачу. Пример. Пример. Я приведу пример такой классический, может быть. Женщина. Она устала. Пришла после работы. Пришла в дом. И она сейчас должна еще покормить детишек и уложить их спать. А он тоже пришел от своих каких-то, ну, как бы, входит в дом. И он отправляется за покупками. Нормально. он должен отправиться за покупками, и он видит, что она устала. И она говорит ему: у меня нет сил на это. Прошел тяжелый день, она усталая, может, немножко раздраженная, она говорит: у меня нет сил. И тогда что он ей говорит? Он ей говорит: тебе тяжело это делать? И она ему говорит: да, я устала, очень устала. А он ей говорит: а давай я тебе помогу, а покупки сделаю потом. Тогда она говорит: покупки тоже нужны, понимаете, да? Но она говорит: ты знаешь, спасибо, мне это очень поможет, действительно, если ты их сейчас и уложишь, и накормишь, и уложишь. А знаешь что? Действительно, я могу покупки сделать завтра сама, по дороге с работы. Опять, мы можем согласиться с тем, как они решили эту проблему или нет. Но есть проблема. Есть проблема ее усталости. Он видит ее проблему. И он, безусловно, не может разорваться и купить, пойти за покупками и одновременно, кому, может быть, она ждала бы, и то, и другое сделать. Он тоже человек, он тоже устал. Он предлагает ей помочь. Ей. Помочь ей, я помогу тебе, а ты отдохни. А покупки я сделаю потом. Она вместо того, чтобы спорить с ним, а когда же будут покупки, а что же будет с продуктами, она ему признательна за то, что он, ты знаешь, спасибо. Это мы видим, как они решают по этой модели. Все усилия обоих направлены на решение задачи, а не на то, чтобы доказать другому, насколько другой сейчас вот неправильно решает задачу. Да? И тогда она говорит ему, во-первых, она благодарит его, ты знаешь, спасибо, мне это очень помогает, действительно, очень помогает, действительно, ты мне очень помогаешь. А потом она думает: ты знаешь, действительно, я покупки могу, она добавок не набрасывает на него дальше, и он это ценит. Люди ценят, когда видят их, их сторону, и пытаются пойти им навстречу тоже. Люди ценят. Большинство людей, в конце концов, рано или поздно это видят и ценят. И если у нас даже уже очень большое недоверие между нами, надо еще и еще постараться настроить вот это, такой разговор, стратегию партнеров. Не стратегию спорщиков, а стратегию партнеров. И это очень хорошо, это очень важно. Часто бывает, когда мы занимаемся переговорами, то бывает нашла коса на камень. Чем-то меня очень раздражила вторая сторона, и мне очень не понравилось, как были донесены позиции и понятия другой стороны. Мне это кажется неправильным, ненормальным, недостаточно как бы человечески, по-человечески и так далее. Но это, от этого убежать нельзя. Нам часто это будет казаться. Тут надо постараться, конечно, не доводить до того, что мы потеряли управление процессом переговоров. Но может дойти до того, что мы потеряли управление процессом переговоров. Может такое тоже быть. Мы люди, нам это может случиться. У нас будут признаки, я пишу вам признаки, что мы потеряли управление процессом переговоров. Мы вот сейчас переговаривались, и у нас уже признаки какие-то есть, которые мы чувствуем. Какие признаки? Во-первых, утрата эмоционального контроля над собственными реакциями. Я чувствую, что мой контроль, эмоциональный контроль уже над моими реакциями не существует. Человека тогда, меня в данном случае, волнует уже больше собственное состояние, а не результаты переговоров. Я уже не способна смотреть на общую точку, которую мы хотим сейчас решить, общую проблему. Не результаты переговоров мне важны, а меня уже волнует мое собственное состояние. Я уже кричу о том, сколько, насколько мне это выносимо, сколько мне это невозможно и сколько можно. Это называется утрата эмоционального контроля над собственными реакциями. Это первая проблема, которая, значит, мы уже потеряли управление над процессом. Второй признак, когда человек боится проигрыша в переговорах. Он боится, что в переговорах он недостаточно сказал, не может остановиться. Его, как одна замечательная женщина мне сказала по-русски такое выражение, Остапа понесло. И он не может остановиться. Вместо того, чтобы в переговорах, для того, чтобы они были корректными, надо, чтобы вас не несло. Надо, чтобы мы продумали, что мы скажем, где мы сдержимся, как говорить человеком корректно, позитивно, и не переходить на обвинения и на пренебрежение и другие формы негативные, которые я могу ему передать. Так вот, когда человек боится, что он проиграет в переговоре, у него есть такое внутреннее ощущение, да, я сейчас недостаточно еще поборолся за свою позицию, недостаточно еще я оказываюсь в проигрыше. Этот страх проигрыша, он нас часто ведет к тому, что мы начинаем говорить лишнее. Говорить лишнее. Мы начинаем, входим в эту утрату контроля, и мы говорим лишнее, то, что не надо было сказать. И это тоже, безусловно, когда мы видим, что это назревает, уже мы знаем, мы уже процесс переговоров, уже управление уже не в наших руках. Стоит на эти признаки обращать внимание. Чем раньше, тем лучше, чтобы не завести ситуацию глубже. Дальше. Следующее – это отсутствие полезных, правильных, хороших, эффективных способов реакции на сложное поведение собеседника. Вот нашего собеседника сложное поведение. Сложное. Меня это выводит из себя, меня это напрягает, я не могу, не знаю, как среагировать на такое сложное поведение. Но сложное. И у меня нет достаточных способов, как реагировать на такое сложное поведение. Я начинаю теряться. И тогда я опять теряю управление процессом переговоров. Я начинаю падать опять в негатив. А что такое эффективные способы реакции? Во-первых, первое, это можно продумать. Я заранее могу продумать, когда я иду разговаривать с человеком, когда я настраиваюсь на какие-то переговоры о какой-то проблеме, стоит продумать заранее, какие формы моего общения с ближним сейчас будут присутствовать, а какие ни в коем случае не должны присутствовать. И как реагировать на то, что у него поведение будет сложное, будет меня раздражать, как на это среагировать? Я могу заранее придумать себе какую-то схему, продумать это. Знаете, это очень важная вещь. Это не только какие-то профессионалы этим занимаются. Многие люди заранее продумывают, а как разговаривать с этим человеком. Вы знаете, когда мы идем, когда мы идем на собеседование по поводу получения какой-то работы, мы разговариваем с начальством, которое нас сейчас интервьюирует, и мы знаем, что мы получим от этого работу и не получим от этого работу, на какое впечатление мы произведем, то мы планируем. Мы планируем очень многие вещи. Мы планируем, как мы оденемся, как мы будем выглядеть, как мы будем говорить, как мы будем отвечать на разные формы вопросов. Мы прокручиваем через себя какие-то стандартные формы вопросов, которые задаются на интервью, и мы подготавливаем заранее модели ответов на эти вопросы. Ну, понятно, что когда мы идем на интервью по поводу получения работы, то мы так подготавливаемся. не всем очевидно, не всем настолько понятно, что вот так надо подготавливаться к переговорам с близким человеком. Продумать, какие могут быть формы реакций и как мы среагируем на каждую форму реакции. Это можно продумать заранее, как среагировать, а главное, как не среагировать. И всегда есть дополнительная форма, когда даже если мы продумали, у нас не полностью получается, у нас есть вот эти модели, с которыми мы пришли на переговоры, как разговаривать и как выглядеть, когда мы общаемся. И есть вторая, как бы, второй выход, вторая дверь, когда у нас нет эффективных способов, как среагировать на поведение другого. Вторая дверь всегда, есть дополнительная дверь, просто-напросто взять тайм-аут. Тайм-аут это, знаете, в спорте есть такое. Тайм-аут это перерыв. Сейчас перерыв. Есть тайм-аут, я беру тайм-аут, я сейчас несколько минут отдыхаю. И взять тайм-аут, не обязательно продолжать этот спор, который неэффективный, который уже катится, когда уже процессы переговора уже не управляют, как бы уже не управляем этот процесс. Не обязательно этим продолжать заниматься. Можно просто остановиться. Это тоже форма работы над собой, очень важная, очень полезная. Остановиться. И сказать просто я подумаю. Знаешь, это было очень интересно все это услышать и понять. Я подумаю, давай его продолжим потом. Я с радостью продолжу потом, я должна обдумать. Любой формой можно взять тайм-аут, вот это вот пэсэкзман, вот это время, значит, такое для остановить, передохнуть, для того, чтобы не катилось дальше. Да? Я думаю, что мы сейчас еще два пункта, и на этом я думаю, что мы, может быть, завершим на сегодня. Уже много информации всякой. Еще два пункта в этом, в потере, в признаках потери управления процессом, процесса переговоров. Это будет ощущение внутреннего конфликта. И внутренний конфликт, когда у нас есть переговоры, которые не идут, и у меня не очень сложно ими заниматься, я часто могу обнаружить, посмотреть себя и обнаружить, что я нахожусь в внутреннем конфликте. Это столкновение моих личных ценностей, которые у меня есть. Они сталкиваются. Какой у меня конфликт может быть, когда я, например, я хочу быть милосердным и уступчивым, а с другой стороны, я понимаю, что в данном случае надо повести себя жестко, или там, я знаю, там четко, однозначно, уметь сказать нет, умение сказать нет. Это для многих людей, это создает конфликт между его ценностями. Он понимает, что надо сказать нет, но и вот от его ценность или, может быть, его слабость, может быть, его еще не только ценность, а еще какие-то его страхи, он и думает, что он еще поддерживается ценностями, надо быть милосердным, надо быть уступчивым. Я не могу позволить ему сказать нет. И вот этот конфликт внутренний, он создает очень большое напряжение. И как в такой ситуации, как правило, собеседник пытается поймать второго на этих сознательно и бессознательно. Манипуляции делать такие. Ловить его на ценностях этого человека и пытаться ослабить его позиции. Вот такая ты уступчивая. Вот так ты выполняешь, значит, заповедь милосердия. Например, да, и что-то другое. Потому что тут есть столкновение между внутренний конфликт. И когда есть внутренний конфликт, это тоже стоит постараться этот переговор сейчас остановить, привести себя в порядок, взять тайм-аут, привести себя в порядок и после этого попытаться опять разговаривать нормально, естественно. Два разных типа человека совершенно пытаются все свои усилия направить на то, чтобы по-дружески, по-доброму, по-хорошему решить проблему, найти решение проблемы. Ну и последнее, это известная вещь, то, что мы уже говорили, это ощущение, внутреннее ощущение, что я потеряла контроль над ситуацией, внутреннее ощущение. И это тоже будет давать мне как бы сигнал, процессы переговоров, сейчас надо остановить, возьмите тайм-аут, начнете потом. Важно заниматься позитивными вещами в процессе разговоров, и на этом мы закончим. Несколько позитивных моментов, которые мы уже говорили в прошлый раз, но еще как бы в процессе переговоров очень важно подтверждать понимание, когда мы разговариваем, подтверждать, говорить словами «понимаю», «понимаю», даже если ничего не понимаем, об этом уже говорили. Очень важно хвалить интеллект другого. Хвалить его интеллектуальный уровень, а не показывать ему, какие глупости он говорит. Хвалить, находить как можно больше точек согласия и поощрять другого за правильные мысли по этим вопросам и по этим вопросам. Это очень важно этим заниматься. Хвалить интеллект другого и находить точки согласия и поощрять другого за его правильные мысли по этим вопросам, по моему мнению, как бы мне так нравится эта мысль твоя по этому вопросу. Дополнительная вещь. Улыбка и юмор. Улыбка, она всегда хороша, она успокаивает. Юмор успокаивает и разряжает обстановку. Но не ирония, не сарказм. Мы часто люди путают. Юмор, добрый юмор с иронией и сарказмом, этого не надо делать. И улыбку с ухмылкой даже не надо делать. Побольше позитива. Это по поводу этого моя бабушка все время говорила, что еврейская бабушка такая была, очень мудрая, она все время говорила, что маслом кашу не испортишь. Вот когда мы варим кашу, то надо добавлять масло. И не надо бояться, что ее будет слишком много. Маслом кашу не портится. Ну, может быть, разного мнения по поводу каши и масла. Во всяком случае, в системе переговоров и разговоров, разговора с другим человеком, очень важно заниматься вот, позитивными вещами. Быть максимально открытыми и выражать готовность изменить первоначальное мнение. Такая позиция сводит на нет угрозу, которая от нас исходит. Мы будем вместе с супругом показывать ему, что мы вместе с супругом будем стараться решать проблему, а не против него. Мы говорим о компромиссе, что тоже успокаивает. И все это можно делать, опять же, с комплиментами, с подтверждением понимания, с похвалой, с улыбкой. Юмор замечательно. У кого нету, можно обучаться этому потихонечку. Но я на сегодня закончу. Я надеюсь, что на сегодня достаточно. Уже много, долго. Если у кого-то есть вопросы, можно их в чате написать. По-моему, чат подключен, не подключен. Сейчас посмотрим, что с нашим чатом. Чат. Так. Я подключила чат, по-моему. Нет. Я подключила. Не подключилась у меня. По-моему, я подключила чат вам. Попытайтесь чат. Если у вас есть вопросы, попытайтесь написать. А чат открыт. Замечательно. Спасибо, Леночка. Спасибо. Я все замечательно подключился. Тов. Вопросы. Если было все так просто. Все это непросто. Все это непросто, но это работа в этом направлении. Спасибо. Вы пишете, Хаечка пишет, Хая пишет, шалом, если было все так просто. Это действительно непросто, но это работа. Вот в этом направлении работа. Мы все делаем эту работу. Вот это то, что надо делать в взаимоотношениях между двумя близкими людьми. Да? В России манипуляции это норма, а доброту принимают за слабость. Как тут быть эффективным в общении, если сам совсем не хочется манипулировать? Вы знаете что? Я рекомендовала бы вам вместо доброты обучаться ассертивности. То есть, а доброта это хорошая вещь, когда она в той норме и в том месте, в котором надо ее проявить. А в тех местах, которые не надо проявить, надо проявить силу, надо проявить, мы об этом будем в следующий раз говорить, может быть, да, не ухождение в сторону, тогда, когда надо проявить какую-то силу, но опять же проявить силу корректным образом, не обижающим, не оскорбляющим, не унижающим. И этим надо учиться, надо работать над этим. Поэтому манипуляция – это норма не только в России, везде. Манипуляция – это норма. Люди любят манипулировать. А доброта они могут обнаружить, в конце концов, что доброта-то у вас есть, а слабости нет. Это тоже это сочетание, над которым надо работать. Но это работа над ассертивностью. Хотите, я могу вам дать специальный урок об ассертивности, тоже интересно. Как эффективно в общении? Самое эффективное общение – это общение ассертивное, которое, с одной стороны, уважает другую сторону и готово слышать, и готово идти вместе, а с другой стороны, умеет сказать «нет», умеет сказать свою позицию, умеет выслушать. Как бы уважение к другому и уважение к себе – вот это будет основа ассертивного общения. Седер? Эффективного. Ассертивное общение очень эффективно. Седер? Так. На что смотреть в оба на шедухе, по вашему мнению? Когда вы выходите на шедух, мне кажется, важно смотреть, видеть человека, а как он способен видеть не только самого себя, а еще и вас. То есть, если он не только рассказывает о самом себе, а еще интересуется вами. И не только там, допустим, идет и идет туда, куда ему хочется, спрашивает, а куда вам хочется. А часто обращается внимание на то, как он... То есть, насколько он способен думать о другом, о вас, а не только о самом себе. Потому что чем больше человек эгоцентричен, чем больше он видит только самого себя, тем сложнее будет с ним общаться. Беседер. И с ним строить жизнь. С эгоцентриком сложнее строить жизнь. Намного сложнее. Да? Беседер в этом направлении. Так. Как сразу не среагировать по привычке, не обидеться и не ставить позицию защиты? Считай до 20. По привычке. Это привычка. Привычки преодолеваются. Только надо закрыть рот. Надо считать внутри себя до 20. Просто. Раз, два, три, четыре, пять и до 20. С тем, чтобы не выпаливать. Как это? Не выпалить сразу автоматично, а сначала подумать, а уже потом... Есть такое выражение на наших источниках «Коля ковали тува». Любая оттяжка к добру. Когда мы умеем оттянуть вот эту автоматичность, то это будет очень полезно и к добру. А даже если вы случайно среагируете по привычке, можно сделать реверс. Сказать самой себе «Выйди, выйди, 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 дорогая, не защищай саму себя, а прояви, скажи другому». Иногда людям очень трудно выдавить из себя. Есть люди, которым очень трудно выдавить из себя. Я тебя понимаю. Я слышу твое мнение. Это интересно то, что ты так думаешь. Потому что их страшно обижает, и они уже защищаются. Постараться этим заняться и сделать это. Если идет игра в одни ворота, как быть? Смотрите. Надо просмотреть, это уже индивидуально надо решать вопрос, каким образом у вас идет игра в одни ворота, потому что действительно по автоматизму мы все хотим, чтобы было так, как мы понимаем, автоматически, да. Но вполне возможно, что уже у вас привыкли так играть в одни ворота. Или это такой тип человека, который только себя видит, а больше никого не способен видеть. Там надо более постепенно и более... Опять мы говорим о людях, которые нормальные. Чаще всего мы склонны многих людей считать ненормальными, хотя они совершенно нормальные. Они действительно не такие, как мы понимаем, но они совершенно нормальные. И это в пропорциональном смысле, конечно, больных, совсем больных и ненормальных, намного меньше, чем то, что мы думаем. Да? Но нам это кажется, и поэтому, если мы так его как бы уже воспринимаем, что он только в свои ворота и больше ничего, вполне возможно, что этим... Я не говорю о вашем случае. Может, это другой случай, поэтому индивидуально надо смотреть. Но вполне возможно, что можно ему дать какой-то шанс, что он не совсем уж такой в одни ворота. Может, опять же, даже похвалить его, несмотря на то, что ему не причитается эта похвала, постараться увидеть в нем что-то такое из-под земли, найти что-то хорошее и высветить. Может, ему это будет очень важно для того, чтобы выйти из этой системы постоянной войны с вами и постоянного выигрывания. Может быть, это ему поможет. Седер. Вопрос о политике, как поддерживать разговор. Если вы не разбираетесь в политике, так кивайте головой. Кивайте головой. Выслушивайте. Человеку хочется поговорить. Вам хочется поговорить о своих вещах, которые ему совершенно неинтересны. Ему хочется поговорить о своих вещах, которые ему совершенно неинтересны. Пойдите к нему навстречу. Вы знаете, мы хотим получить чаще всего, без того, чтобы дать. Но это не получается. Пойдите к ему навстречу. Может быть, он научится идти к вам навстречу. Для этого надо сдерживать себя и выслушивать то, что не совсем интересно. Опять, это не бесконечно. У нас есть какая-то, может, лимит для наших разговоров. Мы сейчас общаемся 20 минут, полчасика, пошли прогуляться. Какой-то лимит у нас будет обязательно какое-то время. Или, может быть, на час. Ну, если человеку надо поговорить, все-таки жена его должна уметь его выслушать. Как вести себя в отношении себя и в отношении оппонента, если при решении проблем последний не признает очевидных ошибок, их не старается исправить, и с этого сыпят обвинением, оскорблением по национальному признаку состояния здоровья и так далее. Как правило, так-то так работает, когда есть проблемы. Как правило, так оно и работает, когда человек обороняется, а у него, может быть, оборона еще не с вас началась, может, его оборона еще начала строиться еще из его семьи, из его воспитания, его с мамой, с папой, он находится в оборонной ситуации. И понятно, что человек в оборонной ситуации, он не признает, ничего не видит и ничего не слышит очевидных вещей, которые всем очевидны, а ему не очевидны. А что будет он сыпать, вы говорите, оскорблениями или обвинениями по национальному признаку? Кому не нравится, пускай не живет с такой национальностью, что можно сделать, сам выбрал, так и живи, пожалуйста. Не нравится. До свидания. Состояние здоровья. То есть понятно, что это все очень неприятно. При этом, если вы будете больше это воспринимать большим юмором, а меньше лично. Сможете ему донести? Может быть, нет. Что смотри, я против тебя ничего не имею, но вот эти вещи, они неприятно их выслушать, не хотелось бы их слушать. А поэтому, если ты хочешь говорить, я пойду, а ты поговори пока что. Ну, зеркало сказать. Да? То есть не надо драться и нервничать. Потому что это вот это гол в свои ворота. Когда я дерусь, когда я нервничаю, когда я кричу, то обязательно я себе записываю очки в минус, а не в плюс. Спасибо. Спасибо вам за то, что это подходит, и это хорошо. Дина, будете как нам быть? Спасибо, Аня. Дина, у нас с мужем разногласия по политическим вопросам. Взгляды диаметрально противоположны. Как нам быть? Смотрите, дайте ему правомочность его взглядом. Дайте. Несмотря на то, что все ваше нутро кричит, нет, ни в коем случае такого мнения быть не может, и это неправильно. Я понимаю тебя. Дайте, дайте, будьте немножко как бы более либеральны к тому, кто ваш муж. Да? Если у вас разногласия только по политическим вопросам, это прекрасно, я вам завидую. То есть я понимаю тебя, что так видишь, так думаешь, но я, ну, что я могу сделать? Я вижу по-другому. Не обязательно драться по поводу политики. Каждый может оставаться при своем мнении. Беседер, Дина. Если это так разногласия ваши только там, я вам завидую. Замечательно. Да, интересно, про ассертивность. Поговорим про ассертивность. Хорошо. То есть, если у него эмпатия, не поняла Таня. Не поняла я, Таня, что вы имеете в виду, если у него эмпатия. Эмпатия – это работа. Это работа эмпатичная, как бы работать над эмпатичным общением. Это работа. И регулярно подписаться на новости. Это вы, Елена, не ответ. Там есть у нас Todo.ru публикуется расписание. Там всегда появляется расписание. Всегда в расписании это есть. Так что можете себя прочитать. Марина, по поводу профессиональных отношений. Я подчеркнула, что мы сейчас не говорим о профессиональных отношениях. Мы говорим... Вы можете подключить ваш микрофон, кстати говоря. По-моему, его никто не отключал. В общем, кажется. Это про вопрос не... мы сейчас говорим не о кругах далеких профессиональных отношений. Там немножко другое. А мы говорим о близких, там, где мы обязаны работать над тем, чтобы дойти до какого-то взаимопонимания. Близкие, они близкие. Мы должны на каком-то уровне взаимопонимания существовать и доверия существовать. Дальние круги – это немножко другая система. Беседер? Кристина. Да. Ценный практический совет про эмпатию написал. По поводу шедоха. А если у него эмпатия? Если у него... Ну да, эмпатия, да, вполне возможно, да. Да. Готов ли он на отдачу? Я попроще скажу. Готов ли он, если он вас готов услышать, интересно вам, и интересно ему услышать, и он, интересно ему, где вам удобно, куда пойдем, куда не пойдем, что мы будем делать, это значит, что он готов на отдачу. Есть люди, которые готовы только брать, и это с таким человеком намного тяжелее жить. Их это надо будет перерабатывать очень многое. А если он готов отдавать, тогда он будет о вас думать. Называйте эмпатичное общение. Можно так назвать, но я немножко больше даже имела в виду. Йофи.
Можно задать вопрос? Я знала, что можно. Я извиняюсь. Вопрос такой. Общение с детьми. Вот у меня дочка, она занята, зять занят, они работают все время, двое детей, слава Богу. И иногда я хочу задать какой-то вопрос или что, но я не хочу отвлекать, и я знаю, например, что если я что-то задам, даже какое-то, не то что замечание, предложение сделаю, я могу их отвлечь от чего-то. Знаете, у них такая жизнь, не то, что такая напряженная, но уплотненная.
Да.
И я просто не знаю. Иногда она мне говорит, дочка, а что ты мне раньше не сказала? А иногда она мне говорит, ма, я это знаю, это не так важно. То есть я в таком положении, когда можно было пойти, прийти и там, между прочим, походить по дому, поговорить, сказать одно. Но сейчас, поскольку я не могу ходить туда особенно, вот. Сейчас еще снег, и они не очень хотят, чтобы я заходила к ним. Ну, из-за ковида. Так вот, я не знаю, как это сделать. Когда я боюсь беспокоить, с одной стороны, даже мне кажется, у меня какой-то полезное предложение, но я не хочу отвлекать и нарушать режим жизни их. Не такой.
Что ваш вопрос?
Вопрос, как это сделать, и стоит ли это делать, или пустить это на самотек, пусть есть как есть. А потом, когда я смогу пообщаться, так я выскажу все, что у меня есть. Знаете, мне кажется, важно, а им это не важно. То есть раньше, ну как, пришла, поговорили, слава Богу.
Да.
А сейчас такая ситуация.
Да, да. Смотрите, может быть, вы просто объясните, расскажите ей, что вам хотелось с ней поговорить. Немножко побольше, по телефону, допустим, или там по Зуму, невозможно?
Ну, возможно, возможно. Я просто, как иногда говорят, пусти на самотек, и ничего страшного не будет. Но знаете, как мама хочет всегда что-то такое. Кажется, маме кажется, что это так важно, прямо горящее для них. Mm-hmm. Ну, не, я не вмешиваюсь, но...
Mm-hmm. Вы хотели бы так... о них, об их семье или о ваших...
Что-то... О внуках. Какое-то предложение, что-то такое, какое-то замечание, что-то такое.
А вы ее можете спросить? Мы об этом говорили уже. Можете ли вы спросить, тебе интересно, тебе хотелось бы услышать, или вы не можете это спросить?
Не, конечно. Хорошо. Good idea.
Спросите.
Да, спасибо. Да, мы говорили об этом, но как... Угу. Мира,
да.
я очень вам благодарна, что с каждого урока, даже если, мне кажется, мы эту тему обсуждали, я знаю, что я что-то вынесу, какой-то совет. С сегодняшнего урока уже, конечно, много я услышала, хотя у меня мужа нет. И я услышала много вещей, которые мне полезны. Это еще одно напоминание. Все, вот этот вопрос. Окей? Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Да. У вас всегда есть хороший ответ на любой вопрос. Дай Бог здоровья. Спасибо.
Ну, не всегда, но стараюсь, Юдит и Ирана. Стараюсь.
Ну, вот сегодня и про лекцию это Мирьям, и про многие. Спасибо. Спасибо.
Ну, добрый час. Смотрите, я уже говорила эту тему. Я стараюсь сказать то, что нужно, а Творец открывает рот и говорит как бы из моего рта. Надеюсь, что это на пользу.
Спасибо.
Кто Юдит? Может быть, сейчас, секундочку, Юдит. Да? А, вот. Юдит, вы можете сказать что-то?
Да, вот добрый вечер, большое спасибо. На самом деле, я даже растерялась, что вы включили мой микрофон. Я на самом деле хотела поблагодарить, потому что я вот могу присоединиться к словам Ирены, что всегда в вашем уроке вы на самом деле сама такая мягкая, у вас такая мягкая манера разговора. И так приятно вас слушать, вот прямо вы роль, модель, которой хочется подражать.
Спасибо за комплимент. И такая уж мягкая, это как бы, это работа какая-то, да? Я умею быть очень, как бы, когда надо, ассертивной, сказать нет, сказать да, очень, как бы, честно вам говорю, то, что есть.
Большое вам спасибо. Вот вы для меня прямо роль модели. Я вот прямо думаю, ну вот когда я другой раз открываю рот, думаю, ну вот надо вот мне как-то, не только смотреть, что из него исходит, но и в каком формате, скажем так.
Да, да. Вот это заставляет себя думать о том, что сказать, я об этом много работала, честно говоря. Очень много работала, как бы продумать, что сказать, даже записывала себе всякие шпаргалки, а уже потом говорила. Ну и в конце концов, знаете, когда мы начинаем работать над чем-то, в конце концов получается, когда мы вкладываем в это усилие. Да. Не сразу, это автоматически, это не идет. Это надо сразу планировать,
подумать. Да, мне сейчас не очень с этим сложно, с тем, что сказать и что нет, потому что я сижу дома одна. Так как бы больших проблем с этим нет пока, но на будущее очень хотелось бы как бы под контролем.
Да, да. Я понимаю вас, Нахон, когда испытание уже приходит, то тогда надо уже... Так, сейчас набирайтесь, сейчас у вас парник такой, набирайте знаний, чтобы потом в момент... борьбы, знаете как, оружейная палата, мы ее набираем, оружие очистим, подготавливаем, а потом сообщают, о, враг, так мы сразу эту палату открываем, и это оружие вынимаем, так что ваше набирать.
Благодарю, да, большое вам спасибо, мой арсенал уже в большинстве заполнен оружием, которое я получаю от вас.
Я очень рада, Бог Хашем. чтобы спасибо. Кто-то потом играло. В испытании в бою труднее, чем в учениях, знаете.
Ну, говорят наоборот, тяжело в учении, легко в бою.
Ну, в бою становится легче.
Смотря в каком бою, наверное.
Вот именно. В бою легче, когда мы уже поучились. Легче, но все равно бой это все-таки сложнее. Поднимаются наши эмоции, поднимаются наш характер. Это правда. Поднимается наш характер, поднимаются наши всякие больные точки, которые реагируют непропорционально. Вот надо, тут надо воевать.
Да.
На учение оно не поднимается.
Да.
Чуть-чуть.
Особенно у женщин мы же такие бывают еще гормонально зависимые, то есть это же помимо этого всегда, это иногда можно себя как-то удержать, но иногда просто практически невозможно.
В том-то и дело. Гормонально, эмоционально.
Да.
Много всего, да.
Ну, еще раз большое вам спасибо. Очень приятно тоже вас видеть. Я надеюсь, что у нас... Вот я вам написала, как в старину, что мы уже как в старину будем по Зуме сидеть.
Да-да-да. Ну, я надеюсь, Божьей помощью.
Большое спасибо вам. Я вам еще напишу ответ на ваш прекрасный email. Я вот сидела сейчас тоже, была очень занята. Большое вам спасибо.
На здоровье. Спасибо вам.
Доброго вечера.
Добрый вечер. Всего хорошего.
Спасибо.
Ну, хорошо, тогда мы все, мы уже все вопросы кончились. Угу, здорово. Улыбаться поводу много. Как научиться улыбаться? Маля-малё. Как научиться улыбаться? Вы знаете, пытаться действительно иногда люди просто даже не... Улыбайте себе в зеркало. Попробуйте. Это может для вас упражнение быть очень тяжелое. Но попробуйте. Посмотрите на себя в зеркало и улыбните самой себе. Попробуйте, у вас получится или нет. И как бы фокусироваться на хорошем. Но есть люди, которые там трудно улыбаться, не приучились. Попробуйте перед зеркалом, может, у вас получится. Take it until you make it. Угу. Нахон. Спасибо вам за все, за ваши комплименты замечательные. Вы такие сладкие, прямо. Такие благодарные, такая аудитория наша, что особенная.
Мирочка, вы сами по себе такие прекрасные, такая штука. Как же мы можем, конечно, мы вам правду говорим, мы не комплименты. Хотя говорят, комплименты – это отражение действительности. Вот, на самом деле мы действительно говорим то, как есть. И я помню, что когда первые уроки были, которые я не участвовала, а только в записи слушала, и помню, там Кристина, когда говорила какие-то вопросы, и вы ей сказали, что вы найдите человека, который вот вам симпатичен чем-то. И она сказала, вы мне симпатичны, потому что вы такая спокойная, уравновешенная. Конечно, мы очень благодарны вам. Даже просто слушать, смотреть приятно.
Спасибо.
Приятно.
Нужно найти учителя. Ведь на Талдот много лекций, я много слушаю. Но ваши лекции, это опять же, это не подлить, я не знаю, как это сказать, это не лезть. Но нужно найти своего учителя. Говорят, учитель, найди своего ученика, но нужно ученику найти своего учителя тоже. Почувствовать просто. Это очень важно. Не то, что вы там успокаиваете и льете прямо нам бальзам на душу. Это правда, вы льете бальзам на душу. Но многие вещи, как вы сказали, откликаются. Иногда мне неприятно это слушать, потому что я теперь понимаю, это какие-то больные точки, но надо работать. Но манера, в которой вы излагаете, вот, ну я думаю, что всем вашим ученикам просто мы нашли своего учителя.
Спасибо вам большое.
Поэтому мы так благодарны.
Очень приятная подача, да, когда и смотришь, и слушаешь, все вот, все приятно, то есть нет какого-то ощущения.
Ну, меня прям захвалили, я засмущаюсь, знаете, сейчас.
Нет, это отражение действительности.
Ну да, я засмущаюсь все равно. Ну хорошо, спасибо вам большое. Вы знаете, Как мы говорили об этом, помните, я уже сказала вам, кимаем по ним, как вода лицом к лицу, так и сердце человека к сердцу человека. Когда я к вам действительно с открытым сердцем и хочу, чтобы как можно больше дать, вы это чувствуете, ваше сердце открывается. Такое, как бы есть такая, процесс такой. Поэтому я взываю к тому, чтобы люди своими близкими больше не боялись открывать сердце. Как бы мы боимся, что нас будет ранить. Оно должно быть немножко, как это говорится, в броне немножко, но оно должно быть открыто все равно. Постараться больше о себе рассказывать и не бояться себе, рассказать о себе и похвалить другого. Все больше мы боимся открытым сердцем. Это получается тогда взаимная реакция. Многие люди будут открываться, многие близкие почувствуют себя более уверенно с вами. Ну, для всех это так. Почему я это знаю? Опять же, потому что по собственному опыту, поверьте мне. Так, ну хорошо. Будьте здоровы. Всем-всем-всем замечательного вечера. Продолжение замечательных уроков. Завтра у нас будет лекция по недельной главе. И всем доброго вечера, до свидания.